Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, с большой радостью я открываю новую передачу из цикла «Музей регенской певческой культуры». И, как всегда, ее ведущая Татьяна Федоровна Самборская преподносит нам сюрпризы. Я часто использую в своих передачах музыку и песнопения, и записи Глеба Борисовича Печенкина, а сегодня он здесь сам, лично, своей собственной персоной, вместе с супругой Анастасией Игоревной. И я очень рад приветствовать Глеба Борисовича и Анастасию в нашей студии. Татьяна Федоровна, я передаю вам микрофон и хотел бы, чтобы вы в начале нашей беседы сказали, как так произошло, что наша встреча все-таки состоялась.
Дело в том, что с Глебом Борисовичем мы знакомы с конца 80-х годов, когда он заканчивал Московское хоровое училище, которое сейчас Академия имени Виктора Сергеевича Попова. Вот мы опять сейчас помянем Виктора Сергеевича. И пару слов, пожалуйста, расскажите. В этой встрече он уже заинтересовался, учась в Академии, заинтересовался знаменным распевом, а поскольку знаменный распев – это моя любовь, скажем, и молитва, то у нас вот много оказалось схожих интересов. И вот поначалу мы даже как-то в начале 90-х, в 95-м году ездили, помогли тогда поехать Николай Васильевич Маслов к Матери Божией Ченстаховской с очень интересным проектом, да.
Я, предваряя ответ Глеба Борисовича, отмечу, что он является исследователем и исполнителем древнерусского богослужебного пения, головщиком и распевщиком. А вот то, о чем сказала Татьяна Федоровна, в 90-е годы интерес к древнему нашему церковному пению, он был не только у энтузиастов, мне кажется, это вообще был некий тренд, как сейчас говорят, когда церковь обрела свободу, естественно, было и разыскать как бы корни ее богослужения, ее пения, ее традиции, ее уставы и так далее, да?
Да, ну к знаменам распева, конечно, пришел не сразу, но толчком как раз действительно явилось мое обучение в Московском хоровом училище. Я думаю, что это один из самых чудесных эпизодов моей жизни, потому что Господь, Он касается всех разными, как говорится, путями. Вот. Но в данном случае это был такой вариант, когда в конце 80-х годов мужской хор студентов Московской консерватории с несколькими студентами нашими из хорового училища записывали и возили в Грецию фрагменты древнерусской всенощной под руководством покойного хормейстера Бориса Григорьевича Теблина. И потом покойный Виктор Сергеевич Попов взял фрагменты этой, скажем, всенощной в работу с хором десятиклассников, то есть второкурсникам, и затем еще и включил и концертную программу под названием «Антология». И я помню, насколько вот эта культура, она перевернула вообще мое представление, можно даже сказать, и о музыке, и о жизни. И помню, что именно после этого я стал интересоваться православием. Вот, и уже после этого, ну вот был вот 88-й год, получил святое крещение.
Глеб Борисович, как дилетант, я вас спрошу, а чем, собственно говоря, так воздействовала вот эта музыка, о которой вы говорите, это пение? Я никогда, вот воспитан, так сказать, в семье церковного регента и певчего, не любил, скажем, пение знаменного. Ну, скажем так, я видел его черно-белым, а остальные распевы были для меня цветными. Я звук воспринимаю в цвете. Почему вдруг сейчас это совершенно изменилось, и ты понимаешь, что в древних соборах, вот в наших, особенно в Троице-Сергиевой лавре, совершенно неуместно звучит, например, смешанный церковный хор?
Ну, вы знаете, я рационалистического объяснения здесь дать не могу. Скорее, это все было на уровне благодати, потому что, опять же, Господь дает не меру, и кого-то это касается, кого-то нет. И действительно, наверное, как наши послы, которые были на византийском богослужении, ощущения получили такие, что не знали, где находились, на земле или на небе. Я думаю, что здесь таким же образом, вот каким-то, как-то меня это коснулось, вот именно через это. Возможно, Господь через это показал, что мне нужно этим заниматься. И дальше уже был очень тяжелый путь, потому что в это же время я начал петь в храме, но там совершенно был другой ритуар, который у меня часто поднимал правую бровь. Я задавался вопросом, почему такое несоответствие. Понимаете? То есть знаменный распев, который я получил в концертном варианте, для меня открыл совершенно другие представления, но другие горизонты. А, скажем, пение вроде бы такое среднестатистическое церковное дает мне совершенно абсолютно светские такие вот эти ощущения и ощущения наоборот, чего-то мирского. Понимаете? Вот. Потом уже, когда поступил в консерваторию, стал изучать книги, ходил в библиотеку специально, у нас там есть, у меня были крюковые рукописи, стал интересоваться, в репертуар мы стали. В то же время, с 90-го года, я организовал мужской ансамбль из наших выпускников, это вот тогда еще только все начиналось, и у нас был очень неплохой ансамбль «Песнослов», да, с которым мы как раз вот с Татьяной Федоровной взаимодействовали, ездили мы и в Киев, я помню, возили по программу очень интересную, и в Польшу ездили, вот в Ченстахов город, да. Тогда, конечно, о знаменном распеве мы ничего не помышляли, но я уже тогда его изучал и сравнивал, анализировал, и постепенно в богослужении я его начал включать. Вот. Поэтому, конечно, еще раз говорю, что я думаю, что здесь все на уровне какого-то откровения, на уровне какого-то божественного промысла.
Дело в том, что когда начинаешь задумываться над тем, как ты должен ощущать себя в храме, вот нам говорят, что в храме мы должны молиться, да? Но настраивает на молитву именно ведь пение. У нас не зря пение является как бы основным камертоном для молящихся. И многие люди, привыкшие к обычному обиходу, они, наверное, и не задумываются, что может быть иначе. С другой стороны, где та пропорция, которая сегодня может служить вот неким мерилом или отправной точкой, за что мы должны зацепиться, от чего мы должны отталкиваться, на ваш взгляд? И нужно ли вообще что-то менять в устоявшейся практике сегодня?
Ну, на этот счет, конечно, есть разные мнения. Есть мнение, что у нас все хорошо, прекрасно, что, наоборот, надо повышать профессиональный уровень и сближать мирское, светское и церковное, что мы сейчас, в общем-то, и наблюдаем. Есть другие точки зрения, но, как правило, они такие, знаете, на уровне получается, маргинальности какой-то. Но я скажу, как практик, который, конечно, имеет образование и хоровое, и композиторское, консерваторию я заканчивал по 95-й, по 97-й еще аспирантура была, и который прошел и путь регента, и постепенно переходил к знаменному распеву. Конечно, сейчас подход к богослужебному пению такой, что мы его воспринимаем как бесплатное приложение к богослужению, сопровождение музыкальное, или я еще так говорю слово такое, декорация.
С точки зрения некоторых настоятелей, досадное приложение.
Поэтому под, собственно, под такую концепцию все остальное и подгоняет. То есть, если мы начнем действительно с молитвы, с тишины и с того, чтобы вслушиваться в богослужебный текст, а не переживать просто какие-то эмоции, которые часто нам подаются на таком, знаете, примитивном уровне музыкальном, скажем так, праздник, значит, мажор, пост, значит, минор, понимаете? И что значит, если праздник, то это должен быть марш, вот если кто Бог вели, это должен быть минуэт, понимаете? А пост или там страстная седмица должен уменьшенный септаккорд, понимаете, быть. Вот, то, конечно, все будет по-другому восприниматься, если мы начнем не с этой точки зрения смотреть, а вот то, что я сказал.
С точки зрения молитвы.
Молитвы и воспринимание текстов, которые нам предлагает церковь. Это первое. Второе, что я могу сказать, конечно, знаменный распев. Некоторые и тем ухом, как говорится, слушают. Опять же, если воспринимать его как просто музыкальное сопровождение, то он достаточно быстро может наскучить, утомить. И тут некоторые воспринимают его как, опять же, какой-то музыкальный стиль. Вот. И сейчас считается, что стили должны быть разные. Вот, все в зависимости от требований, от ситуации и так далее. Но тут нужно иметь в виду, что знаменный распев нужно изучать. И нужно его везде, я думаю, что особенно в учебных образованиях, начиная с семинарий, с духовных школ, везде преподавать как основу, как это делают, например, на Востоке, там византийское пение. Любой семинарист тебе одноголосие пропоет. Вот, а у нас сразу почему-то пугаются этого и не хотят вообще ничего об этом слышать. Духовные школы. Ну, за редким исключением, как факультатив, как, опять же, что-то такое дополнительное, а у студентов, сами понимаете, и так жизнь загруженная бывает, поэтому это все эти факультативы, они быстро разрушаются. Вот, мы над этим уже работаем, говорим, как пытаемся донести вот до священноначалия, но пока вот все на уровне, да. Я в свое время даже в 2017 году издал специально для этого учебное пособие для начинающих, которое можно было бы также в качестве вот материала использовать. Но пока я знаю, что частным образом пытаются люди как-то это все, но широкого применения пока это не имеет. Так вот, я возвращаюсь к знаменному пению. Изучив его, я просто понял, что это, опять же, не какой-то композитор написал, что это универсальное такое церковно-богослужебно-певческое средство, которое как можно сравнить с человеческим языком. Как вот в нашем языке, например, есть просторечие, есть оккультуренная какая-то речь, есть какой-нибудь, скажем, высокий штиль. Это все можно наблюдать и в знаменном пении. Вот, например, есть такое понятие в знаменном пении, как простое пение, устная традиция, такое вот наглассы пение, да, какими-то малыми распевами, это можно сказать как просторечие, и здесь нет ничего такого утомительного. Но есть крайние формы, которые равняются какой-то действительно какому-то высокому штилю, какому-то богословию. Я думаю, что не каждый, например, будет легко читать святых отцов, понимаете, а есть, наоборот, какие-то проповеди легкие, да, как молочко, которые легко слушаются, понимаете. Поэтому здесь, если мы говорим о знаменном распеве как о средстве, которое подает богослужебный текст, а само это средство мелодическое, оно где-то второплановое, вот, если мы так его начинаем слушать, то, опять же, сейчас, конечно, такое время, когда нужно начинать вот с этих простых форм. Но это не каждый понимает, то есть берутся энтузиасты и сразу начинают брать крайние формы. Понимаете, еще как все равно, чтобы взять, знаете, разговорник, да, иностранного языка, не понимая ни интонации, да, ни культуры, связанной с этим языком, ни письменности, ни акцента, да, и просто, вот, как говорится, читать русскими буквами там, чужой язык, я думаю, что даже носитель языка может нас не понять. Поэтому и здесь конечно, нужна во всем мера, а для этого нужно учиться этому делу. Вот, я знаю, что сейчас есть, конечно, и школы, и педагоги, которые этому учат, и вот в то же время и учебные пособия. То есть вот сейчас у нас время такое, что нужно это открывать, вот, и нужно это преподавать. Но для этого, я думаю, что и певчие, и регенты, и слушатели, то есть наши прихожане, и прежде всего священнослужители, должны изменить свое отношение к церковному пению. Пока мы будем говорить, что у нас все хорошо, и что пение – это музыкальное сопровождение, оно так все и будет стоять, понимаете? И знаменное пение будет на уровне какой-то маргинальности, или какой-то экзотики, или какого-то стиля, которого можно либо вкраплениями в службу вставлять, либо отдельными, так сказать, службами какими-то. Ничего у нас меняться не будет.
Через радио «Радость», через мой микрофон, прежде чем передать для вопроса Татьяне Федоровне, я не удержусь от реплики. Проходит очень много людей вот в этой студии, и кого я только не слышу, и батюшек, и регентов, и прихожан, и людей, которые сочувствуют нашему церковному развитию. Я просто представляю, насколько интересной будет должность, которая со всей серьезностью отнесется именно к глубинным проблемам церкви и выстраивать будет вот политику свою, прямо начиная именно с проблем церковных, а именно с пения. Я бы так начал.
Просто мне интересно было бы, вопрос у меня такой к Глебу Борисовичу. У него целая школа и много последователей. И каким образом он, скажем, популяризирует свое творчество, свое служение, скорее служение? Это первый вопрос. А второй вопрос. Я пригласила также супругу Глеба Борисовича, она иконописец, и не только иконописец, они много лет, вот 15 лет они вместе, и 15 лет они служат вместе, поют все службы вместе, и каким образом Настя узнала знаменный распев, и как вот так получилось, что вот они познакомились и оказались вместе, и вот как не разлей вода, все время служат, да, служат в церквах, да.
Анастасия Игоревна.
Да, здравствуйте. Мы познакомились с Глебом Борисовичем на сайте, точнее, в социальной сети ВКонтакте, в группе по знаменному распеву. Я уже к тому времени активно интересовалась знаменным распевом, мне он очень понравился. Я его услышала изначально в виде Германа Рябцева в Аламский монастырь. И мне это как-то очень запало в душу. Я даже со слуха в ноты переносила, слушала записи и в ноты переносила то, что пел Герман Рябцев, чтобы петь на клиросе потом. Я уже пела на клиросе к тому времени с 15 лет, но пела, как все, естественно, партесом. Когда я заинтересовалась знаменным распевом, я пыталась начинать петь знаменным распевом уже в церкви. Нашла сборники Бориса Кутузова, но потом оказалось, что в них есть что-то незнаменное. Вот, к сожалению, там качество материала было не очень хорошее. Ну, какие-то ранние сборники Кутузова. Потом, вроде бы, говорят, он исправился. А потом я как-то читала вот эти форумы с Глебом Борисовичем. ВКонтакте был еще форум, я его тоже читала немного, как же он назывался, контору я его читала. Потом и там Глеба Борисовича тоже я видела. И вот как-то я заинтересовалась, что-то написала ему какой-то вопрос про «Свете Тихий», и мы как-то разговорились и начали общаться. Я по его учебникам, уже его учебники заказывала, да, по его учебникам начала заниматься. И вот как-то мы стали общаться потихонечку, потом по скайпу стали созваниваться, ну и как-то так подружились, и, можно сказать, в общем, у нас завязалась такая любовь, я, скажем так, влюбилась в него на расстоянии уже даже, а потом, когда приехала, еще больше, и, в общем, мы вот неделю, я приехала в гости, мы неделю откуда походили, приехали, из Красноярска, вот, и приехала в Москву. И потом мы поженились через неделю, вот, чтобы долго не откладывать это все, повенчались. Извините, я, наверное, какие-то подробности не очень интересные
и
говорю.
И сразу стали петь.
Да, и я когда приехала, сразу стала с Глебом Борисовичем петь. И у нас стало, кстати, неплохо получаться, что интересно. Да, Глеб Борисович еще тогда, когда я ему пела по интернету, по скайпу, очень меня хвалил. И говорил, что удивительно, как вы там схватываете всю мелизматику хорошо, все тонкости исполнения схватываете, запоминаете. Я же все наизусть запоминала, со слуха учила в основном. Это самый быстрый путь.
Но вы уже тоже писали иконы?
Иконы я начинала этим интересоваться, начинала учиться, но профессионально еще не владела.
Но сейчас вы уже профессионал.
Да, сейчас я уже владею этим профессионально, я закончила иконописную школу.
А могу я попросить вас, пожалуйста, исполнить нам вдвоем что-нибудь такое, ну, очень небольшое, чтобы слушателей хоть чуть-чуть порадовать и отвлечь от нашей ужасной действительности? Я вспоминаю, когда у меня здесь были в студии Анастасия и Василий Ждантины, и они исполнили накануне Рождества Христова одну колядку «Царствие небесное Василию», да. Но я хочу сказать, что это настолько потрясло не только нас, слушателей Радонежа, но и всех, кто заходили даже из коридора люди и слушали.
Это Глеб недавно распел херувимскую песнь на большой знаменный распев. Вдохновляющий распев такой получился, очень красивый.
Ну, я два слова еще добавлю. Я последние два года вот занимаюсь творчеством, я распел на первый глаз, составил цикл такой из попевок знаменного распева, то есть столповой большой распевы. Цикл называется так: «Распевы древнерусской литургии во глаз первый большим и столповым знаменем». Полный получился цикл от и до, все песнопения. И вот мы уже с Настей, с моей супругой, уже его пробуем петь на богослужениях. Надеемся, что мы его издадим с Божьей помощью. И сейчас работаю над вторым циклом. Это по песнопениям вечернего богослужения, то есть вечернее и утреннее. Я его назвал «Псалмопесниц», потому что там и псалмы, и песни, да. «Псалмопесниц знаменный во глаз первый». И сейчас мы пропоем фрагмент херувимской большим знаменным распевом первого гласа.
Борис, я задам еще один дилетантский вопрос. Вот для того, чтобы исполнять по крюкам такие песнопения, каков должен быть коллектив, на ваш взгляд, как регента и музыканта, достаточный, чтобы вот это звучание, ну, наполнило храм, скажем, или вообще, каким составом должен обладать регент?
Ну, я хочу сказать, что здесь вопрос открытый, и знаменный распев, он, к счастью, он универсальный. То есть он на разные составы идет. Это может и один человек петь, и дуэт, как вот мы с супругой, да, и трио, и пять человек, и 10, и 20. Просто будет понятно, что сила звучания будет отличаться, да, и возможно, что и сила воздействия, потому что чем больше народу поет, тем сила воздействия больше. Но при условии одном, при согласном пении, конечно, если это все будет, как говорится, плохо выучено, как говорится, чем больше народу, получается меньше кислороду и, как говорится, больше получается всевозможной тонкой фальши. Вот. Поэтому, конечно, здесь хорошо, чтобы люди разбирались в этом хорошо, да, и чтобы головщик, то есть голова хора, именно не регент, регент, потому что он часто, как говорится, диктатор, дирижер, да, управляющий, который диктует свою или чью-то волю, вот, а головщик, он именно старший певец, он хорошо знает все напевы и за собой ведет всех. И вот если он может действительно всех объединить и организовать, то тут сколько бы человек ни было, если все голоса встроятся за ним, то я думаю, что вот если будет такое единообразное согласное пение, то это будет хорошо и правильно.
Вдвоем вполне наполняете храм.
По-разному, вы знаете, по-разному. Храмы бывают разные. Вот вы знаете, иногда мы даже, когда храм очень большой, даже просим сделать небольшую подзвучку, потому что, понимаете, рядом там 10-15 метров, ну 20 слышно, а дальше уже все может растекаться. Опять же, если мы просто, как говорится, даем звуки и воздействуем эмоционально, это одно. Человек опять пришел и о чем-то своем там думает, да, и, знаешь, пение здесь как фон просто музыкальный какой-то. А другое дело, когда мы качественно молимся, да, опять же, слушаем слово, как говорит блаженный Иероним, церковный певец, православный певец, должен петь так, чтобы были приятны словеса, а не голос поющего, и не напев. То есть, понимаете, понятно, что напев – это приправа, и голос – это инструмент, орудие. Но, тем не менее, самое главное, чтобы человеку было именно сладко воспринимать церковные тексты, вот, а не напев. Вот я думаю, что это наиважнейший критерий, вот, который сказал этот святой, по которому мы вообще должны мерить любое церковное пение.
С этим у нас вообще проблемы сейчас. Я просто сейчас представил себе на минутку, что при таком прекрасном звуковом оформлении хоровом, как вот в этой звуковой раме будет выглядеть, например, служение, может быть, непривыкшего или впервые столкнувшегося с этим священника, или диакона, который читает апостол, или же Евангелие, и возгласы. Они ведь все должны быть тоже как бы в этом стиле, да?
Да, совершенно верно. Но вы знаете, как правило, не бывает так, чтобы мы, как говорится, были обособлены все, потому что мы в любом случае друг на друга всегда влияем. И когда, например, мы приходим в храм с незнакомым священником, да, вот, мы стараемся где-то под него подстроиться, он, ощущая, условно говоря, стиль нашего пения, начинает также потихонечку подстраиваться. Ну, есть, конечно, крайние случаи, когда человек просто, как говорится, рубит от начала до конца, вот как он привык, его ничем не прошибешь. Есть и такое. Но, вы знаете, бывают и люди гибкие. А вернувшись к храму, я могу дополнить, что у нас-то разные составы, мы не только вдвоем поем. Мы по будням в основном вдвоем поем, или в поездках, куда нас приглашают. У нас еще есть еще состав более широкий. Два раза в месяц, наверное, и больше служим в храме, который при патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции. Это храм Покрова в Рубцове. Вот, там мы тоже уже пропели 15 лет. Там несколько клиросов, которые чередуются, несколько составов. Вот один из клиросов я возглавляю, там у нас больше народа поет. Ну и, соответственно, вот составы тоже у нас бывали разные. Сейчас в основном я вот один мужчина и несколько женщин. Есть люди, которые этим тоже давно занимаются, профессионально занимаются знаменным пением, любят и знамена распев, и древние богослужения. И там люди приходят действительно на молитву, не просто, так сказать, зайти свечку поставить там, да, или что-то там о своем, о чем-то пошептать с Богом, а именно вот так качественно помолиться, там и 3-4 часа. Вот, приходят люди, такие выстаивают все это. И поэтому я хочу сказать, что, конечно, тут, опять же, все зависит и от храма, какой он, от акустики и от состава. Но знамен распев в этом смысле универсальный. Не нужно думать, как говорится, кто каким голосом будет петь, да, как в интернете была шутка такая, да, что испытывает регент, когда он пришел утром на клирос, дают тон, да, а надо петь на три голоса, а он один. В знаменном распеве такой проблемы не стоит. Сколько бы человек ни пришло, все запоют в один голос. Другой вопрос, что мы допускаем некоторые ответвления, вот, некоторую вот эту своего рода такую гетерофонию. Вот. Опять же, она есть определенный стиль, тоже этому тоже нужно научиться, хотя это не самоцель какая-то, но она вносит некоторое разнообразие в церковное пение, как в народную песню, там тоже никто не поет в четкий такой вот унисон, какие-то небольшие расслоения есть, но там это все эпизодический характер имеет, и у людей, которые овладевают этой стилистикой, это происходит непроизвольно. То есть они не ставят задачу. Ну, так же, как и мелизматика, например, вот этот орнамент, да, в византийском пении. То есть определенные, конечно, законы, вот так же, как мы читаем, например, язык, мы овладеваем интонацией определенной, да, не просто как роботы читаем, да, а вот перенимаем вот окружающих носителей языка. Также и здесь мы тоже все это изучаем, слушаем по записям, по живым певцам. Ну, сейчас в основном по архивным записям, которые как раз вот делались в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы. Архивов сейчас очень много, есть чему поучиться. Это не значит, что надо копировать, да, но я думаю, что вот можно идти путем осмысления, обобщения, осмысления и применения к сложившимся условиям и к нашей современной практике, и, конечно, пропуская через молитву, через, вот, через свое собственное, как говорится, отношение вот, к богослужению. И...
Простите, но вы так и не ответили сейчас на тот вопрос, который я вам задала. У вас фактически создана школа.
Да, по поводу школы, да. В свое время, когда в 90-е годы я начал вот интересоваться знаменным пением, стал пытаться вставлять в богослужение, сам еще не до конца понимая, как говорится, идя на ощупь, изучая литературу и нотные образцы, да, вот через ноты, ну, что-то изучая и круговую аутентичную нотацию, я пришел к выводу, что было бы неплохо создать такую школу, где можно было бы набрать детей и с чистого листа начать с ними заниматься именно не музыкальным искусством, да, по музыкальной грамоте, которую можно применять к разным стилям, а именно изучать знаменный распев, как это, возможно, делали в древности. Ну и в 95-м году такую школу я создал. Вот это были, ну, конечно, школа, это громко сказано, да, это скорее курсы, да, такие или кружок, вот, просто школа в древнерусском таком, да, понимании. И вот 15 лет я этим делом занимался, пока хватило сил, пока сил, энергии. Вот, и занимались у меня отроки, много мы с ними потом путешествовали по России, за рубежом, и благодаря вот этим занятиям, в том числе и вот на фестивалях участвовали, да, духовной музыки, вот в Финляндии были, и в Польше, и даже мы добрались в 2009 году до паломнической поездки в Иерусалим, по Святой Земле. И даже, с детьми, с выпускниками, и сподобились даже участвовать там на нескольких богослужениях. Вот, одно из богослужений даже отснято было вот на видео, там неплохой даже звук, а вот она, запись это в интернете есть, она очень много тоже имеет просмотров. Вот, но благодаря вот этим занятиям я наработал очень много методик. И вот эти методики удалось воплотить в несколько учебных пособий, и этими учебными пособиями, которые я начал издавать с 2005 года, а книгоиздательством я уже занимаюсь больше 20 лет, и таких серьезных вот изданий было около 8, таких капитальных, последний вот у меня вышло несколько лет назад, «Знаменный обиход великопостной литургии», над которым я работал более 10 лет, и сейчас благодаря этим учебным пособиям многие желающие заниматься знаменным распевом могут заниматься, осваивать знаменное пение дистанционно, самостоятельно.
А как туда выйти? Вот, как выйти на вас? Ведь не все знают.
Очень что... просто. Опять же, через YouTube очень многие узнают, да, через вот эти порталы, да. Сейчас вот вместо YouTube у нас Рутюб, да. ВКонтакте мне очень многие находят, вопросы задают.
Борис
находят меня, вот, вы знаете, через поиск в интернете, да. Потом в Телеграме я уже несколько лет веду канал, который называется «Знаменное вещание». Мы там транслируем в прямом эфире богослужение, вывешиваем там потом все эти записи. Вот, так что сейчас очень много всяких ресурсов, и я стараюсь всем отвечать, кто что спрашивает. И сейчас, на данный момент, я не преподаю. Вот, больше я сосредоточен, во-первых, на изданиях, плюс вот сейчас вот его циклами я занимался, распевал. Ну и плюс последние годы мы работаем над созданием видеофильмов. Мы очень много наснимали материалов, в том числе вот два года назад.
Да?
Нет, именно по знаменному распеву я проводил лекции, вот лично свои фильмы. Плюс два года назад мы в Патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции провели очередной семинар, ознакомительный для начинающих. Поэтому семинары трехдневные были отсняты, фильмы, сейчас мы над ними вот с коллегами работаем. Сейчас важно, конечно, вот создавать учебные пособия и видеофильмы, чтобы люди могли, потому что учителей мало, и в основном они в больших городах, чтобы люди могли осваивать и знакомиться с этим именно дистанционно.
Дистанционно, понятно. Простите, такой меркантильный вопрос. Ведь это же требует еще и каких-то вложений. Кто-то поддерживает, или вам приходится для того, чтобы работать еще где-то в 10 местах? Наверное, так.
Ну, слава Богу, как говорится, мир не без добрых людей. Есть благодетели. Вот. Не то, что я могу сказать, что они такие, знаете, постоянные. Но Господь посылает людей таких время от времени. Поэтому пока, слава Богу, вот находятся какие-то средства, чтобы что-то делать. Ну вот последние проекты нас поддерживал Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции, в том числе вот фильмы и вот уже два издания мы издали в этом центре при его содействии. Так что, слава Богу, потихонечку дело идет.
А я сейчас слушал вас и подумал вот о чем. Мы с 90-го года получили такую долгожданную свободу церковную. Мы все время говорили, что вот советская церковь, советское время, советская церковная культура. И в связи с этим, вот эти годы, ведь практически мы уже живем со свободной, если можно так выразиться, церковью, наверное, примерно столько же, сколько она была советской по времени, да? Ну, сколько прошло времени? Ну, 40 лет точно прошло, уже к 50 годам, наверное. Церковь идеологически у нас не преследуется. Поэтому открыты все возможности для возрождения ее, так сказать, корней, духовных корней и прочего, в том числе и образования церковного. У нас много сейчас факультетов теологии, богословских и других. Интересовались ли вы вот такими направлениями, именно которые связаны с вашей деятельностью? Есть такие факультеты, какие-то направления, может быть, для подготовки специалистов по древнерусскому пению? В глобальном плане, я имею в виду, может быть, государственные какие-то учреждения?
Ну, я знаю, что Петербург в этом смысле нас давно обошел. У них есть при Государственной Петербургской консерватории уже лет 20, а может и больше, есть факультет древнерусского певческого искусства. Там действительно ведется большая научная и практическая работа. Кабинет действительно существует при покойной, его назову так попросту, хозяйке Ирине Евгеньевне Лозовой. Мы с ним, в общем-то, взаимодействовали, она была очень творческим человеком, общительным, с ней общались и какие-то вопросы ей задавали. Вот. Сейчас, кстати говоря, этим заведует моя однокурсница по консерватории. Но кабинет – это кабинет, а, конечно, факультет – это факультет. Но у факультета есть один большой недостаток, да простят они меня. Здесь, конечно, большая оторванность от богослужебной жизни. Конечно, они частным образом обучаются, может быть, самостоятельно, как это все свои полученные знания применить, может быть. Но сам факультет, он оторван, как говорится, как у нас государственная церковь отделена, так же и факультет у них певческий, вот этот древнерусский, оторван от реальной практики церковной. Поэтому я, например, знаю, что они нацелены в основном на такую популяризаторскую деятельность, как и научную, но именно как вот петь на службе, они этим не занимаются, к большому сожалению. Вот в этом смысле Москва имеет больше практиков и учителей, реальных церковного, реальных учителей, которые обучают древнерусскому знаменному пению, чем вот в Санкт-Петербурге. Ну, я скажу так, что людей достаточно много, и в той или иной степени рано или поздно все преподавали, кто-то больше сейчас научной деятельностью занимается, кто-то вообще раньше, скажем, преподавал, сейчас отошел от этого. Я думаю, что здесь лучше говорить не о конкретных фамилиях, а о центрах, где этому можно поучиться. Ну вот, скажем, при Патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции уже не один год существуют курсы крюкового пения древнерусского. Вот, там, правда, бывает, что педагоги меняются, так же, как и ученики, да, вот. Ну, больше это такое, скажем так, кружок, опять же, это не говорит о школе, именно со систематическим таким образованием. Пока, к сожалению, вот такой школы нету. Я думаю, что это дело перспективы. Ну вот храм есть, например, новомучеников и исповедников российских, которые имеют благословение служить в том числе и по древнему чину. У них есть значит, определенные дни, и есть определенные даже общины внутри общины, которые и изучают, и практикуют древнерусское богослужение, и пение, собственно, в рамках вот, древнерусской традиции. Да, и, кстати говоря, в этой школе преподавала покойная Мелитина Вадимовна Макаровская, которая, вот, к сожалению, отошла в мир иной в прошлом году, Царствие Небесное, и которая в свое время издала при помощи Татьяны Федоровны Самборской, которая тут сидит рядом, и издательства Данилова монастыря, издала литургию на крюках с переформленным текстом. Это было, конечно, уникальное издание, которым пользуются до сих пор, и которая сейчас имеет хождение, к сожалению, только уже в электронном виде. Я к этому сборнику, кстати говоря, тоже прилагал руку. Мы с Мелитиной Вадимовной вместе редактировали. Я больше, конечно, как редактор был крюков, она именно как автор-составитель. И этому сборнику уже более 20 лет. И аудиозапись я при помощи там, помощников, соратников, также мы ее записывали. Вот. Также могу сказать, что при Московской консерватории при кабинете тоже какие-то вроде бы одно время курсы существовали, насчет что сейчас не знаю. Вот бывший Андроников монастырь, я знаю, что там постоянно знаменное пение уже не одно десятилетие. Есть у них там большие даже такие составы, которыми они служат, и мужской, и женский. Насчет обучения не скажу. Вот знаю, что, по-моему, моя однокурсница, тоже по консерватории, Елена, занимается с молодыми людьми, где-то там вот такого 18-20 лет. Не знаю насчет, вот, насколько они обучаются там, но вот какие-то, видимо, курсы и кружки, опять же, там существуют, и они там тоже поют. Ну вот при Свято-Тихоновском, при ваших соседях, да, тоже на факультете у них знамя нараспев, я знаю, изучается, но, опять же, только как определенные, скажем так, как определенные направления, пока еще...
Как факультатив?
Нет, не факультатив, но как, опять же, стиль, один из стилей, скажем так. Ну, понятно, что сейчас такое время, сама руководитель, вот мы с ней недавно общались, вот как раз, когда я недавно там делал мастер-класс, лекцию по своему новому циклу, представлял его, знакомил студентов и всех желающих. Татьяна Ивановна Королева в нашей уже приватной беседе так сказала, что, ну, если бы ее воля, конечно, бы там бы уже давно бы ввели бы только знаменное пение, но сейчас пока такой, конечно, возможности нет. Вот. Ну и, наконец, скажу еще о своей коллеге, она поет у нас тоже на клиросе, в Патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции в храме Покрова в Рубцове, матушка Марина Конотопова. Она ведет уже не один год, а даже, может быть, даже не один десяток. Сначала народный хор при храме святой мученицы Татьяны, которые поют только знаменным распевом, там женский состав, и занимаются они как раз по моим учебным пособиям. А вот несколько лет назад ее пригласили также преподавать в школу духовного пения при этом храме именно знаменное пение. И сейчас там есть студенты, которые изучают знаменный распев. Вот, соответственно, можно тоже туда пойти и поучиться. И именно получить систематические знания. Это храм святой мученицы Татьяны, еще называется университетский дымовой храм, при Московском государственном университете имени Ломоносова.
Анастасия Игоревна, завершается время нашей беседы. Я бы хотел обратить сейчас мой микрофон в вашу сторону, потому что меня интересует вопрос, мне кажется, очень существенный. Глеб Борисович уже сказал в начале нашей беседы по поводу главенства или верховенства текста над звуком. И это всегда так. Вот наш знаменитый регент, отец Матфей Мармыль, он тоже это всегда подчеркивал. Да и каждый регент прекрасно понимает, что смысл песнопения важнее донести, чем его эмоциональную, скажем так, составляющую, да, или какую-то гармоническую. А вот это крюковое пение, оно же приближает нас именно к нашим древним корням, к старообрядцам, к нашим братьям до раскола. Каков там текст?
Вы имеете в виду в знаменном распеве?
Да, да, да.
Ну, знаменный распев может петься с любым текстом, на самом деле.
Ну, вот вы поете.
Он даже может спеться и с другим языком. Мы в новообрядном храме поем с новым текстом. Деревенской богослужебной традиции, ну, то есть, как бы, как старообрядцы, но только мы не старообрядцев поем, а именно как старообрядцы, по древнему чину мы там служим в одном храме, вот этом древнерусском
богослужении. То есть, это переложение?
Нет, наоборот, скорее, это... Источники изначальные, да, со старым текстом, мы по ним поем. А переложения на новый текст, они уже действительно как переложения
идут.
Редакция, да. Так что это не проблема. Текст – это в данном случае вообще не проблема для знаменного пения. Можно хоть с русским языком, хоть с английским. Вот именно даже современный русский можно распеть на знаменный распев. Это вообще не принципиально.
У меня есть опыт пения знаменного распева на английском языке и на греческом языке. Я перекладывал, например, «Ирмасы» пасхального канона с греческим текстом, а также и стихиры Пасхи. Анастасиос имеро ландрин хомен лаи Пасха киву Пасха воскресенье день просветимся люди Пасха Господня Пасха. Ну, просто вот фрагмент, да, показали. А также в 2013 году нас с Анастасией приглашали в Австралию, в мужской монастырь, где мы проводили семинар ознакомительный по знаменному пению для регентов, певщих, а также монахов монастыря мужского. В том числе я знаю, что были там интересные игуменья была одного женского монастыря участницей. И вот там один был участник, который пел знаменным распевом с английским текстом. Был такой момент, когда мы с ним дуэтом пропели какое-то песнопение, сейчас уже не помню, но распевали с английским текстом. А пользовался он материалом, который используют бывшие старообрядцы, теперь это уже единоверцы, город Эйри или Ири, штат Пенсильвания. Опять же, если я не ошибаюсь, храм называется «Рождества Христова», бывший беспоповский приход, который присоединился к зарубежной Русской Православной Церкви. И вот они, одни из первых, стали перекладывать богослужение на английский язык, то есть они комбинированно совершают что-то на церковнославянском, что-то на английском, и в том числе и знаменный распев там звучит чисто на английском языке. Они, кстати, проводят трансляцию в YouTube, я знаю, что можно их найти и услышать это богослужение.
А мне бы еще хотелось дополнить. Вот Глеб говорил, что знаменный распев – это как определенный язык. Это не совсем как даже музыка, а это именно язык и система распева богослужебного текста. Так вот, как язык, также можно понимать, например, я иконописью занимаюсь, каноническую иконопись. Это тоже свой определенный язык, и он абсолютно неотмерный и не совпадает с живописью академической. Точно самое в знаменном распеве происходит. Он сам по себе, он церковен, он абсолютно органичен тексту, и он очень отличается от светской музыки. То есть это даже отдельный вид искусства. Нельзя сказать, что знаменный распев – это какой-то музыкальный стиль. Это абсолютно свой отдельный вид искусства, как и иконопись каноническая, как Рублев. Стиль Рублева я имею в виду. Это отдельный вид искусства. С живописью, с академической, он пересекается очень отдаленно, только совсем капельку. Например, просто вот какая-то цветовая гармония, какие-то общие совершенно вещи. Но в целом это свой мир, это свой язык, отдельный, церковный, совершенно самобытный. Вот то же самое. Вот хотела просто такую параллель указать, которую мы с мужем подметили.
Я очень согрешу против истины, если назову это умозрением в звуках, перефразируя князя Трубецкого.
Я думаю, что это будет нормально.
Богословие в звуках.
Богословие в звуках.
Ну, совершенно верно. Действительно, Но другой вопрос, что мы все-таки должны стараться, я всех, конечно, так с нашей вот этой радиостанции «Радонеж» московской, всех, конечно, и певчих, и регентов, и священнослужителей, и прихожан призываю знакомиться, изучать знаменное пение, именно изучать как каноническое искусство, а не как музыкальное. Потому что, к сожалению, сейчас все на уровне эстетическом, таком нравится, не нравится, красиво, некрасиво, приятно, неприятно. Вот, я думаю, что прежде всего православные христиане должны исходить не из критерия приятно, неприятно, а полезно или не полезно.
Хотя знаменному распеву, конечно, эстетика совсем не чужда. И я считаю, что он очень эстетичен, очень, но эта эстетика, она очень органична. Она глубоко органична тексту. В знаменном распеве очень органично переплетается звук и текст. Это как становится вообще неразрывное, неразделимое, одно целое, одна вот такая молитва. Потому что в фортесе частенько ты как бы молишься вопреки, ты молишься слова, как бы отделяешь, и вот это то, что вот аккорд звучит, он как бы звучит на фоне. А в знаменном распеве фактически ты молишься неразрывно, у тебя мелодия и текст, они настолько неразрывно в твоем сознании присутствуют, что это как вот становится одна единая молитва, а не что-то такое разделенное, расчлененное, как это бывает при многоголосном пении.
Тут добавлю, что все хорошо в меру, потому что, например, если представить, что Божие Слово и Слово, которое мы слышим в храме, это хлеб, можно хлеб намазать в меру маслом, которое будет способствовать более легкому его вкушению, да, более такому органичному, или можно намазать толстым слоем сладкого вкусного крема. С одной стороны, вроде бы как вкусно, приятно, а пользы никакой мы от этого не получим, если не вред. Понимаете? Поэтому и вот эта эстетика, она, конечно же, связана с тем, как вот эти средства выработала сама церковь через Святого Духа. Столетиями, скажем так, заложила в это. Не просто вот кто-то что-то придумал и попытался в церковь внедрить, опять же, поощряя какие-то свои вкусовые, так сказать, притязания, да, то, что человек любит, да, то, что ему нравится, а именно с точки зрения, опять же, вот то, что должно нас настроить на молитву, то, что должно нам принести пользу.
Наша передача выходит в праздник Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы, и мне хотелось бы завершить ее каким-нибудь песнопением, связанным с этим праздником.
Мы пропоем «Тропарь» праздника Троицы, глас восьмой, малым распевом, то есть тем распевом, который достаточно легко должен восприниматься.
Благословен еси Христе Боже наш, Иже премудрый Луций, ниспослав им Духа Святого, и тени уловлен вселенную, человеколю чеслава Тебе.
Дорогие радиослушатели, сегодня я имел счастье беседовать с Глебом Борисовичем Печенкиным, исследователем и исполнителем древнерусского богослужебного пения, головщиком и распевщиком, и его супругой Анастасией Игоревной, церковной певчей и иконописцем. Мы посвятили нашу передачу древней церковной музыке. Напомню, сегодня ведущая цикла Татьяна Федоровна Самборская была с нами, и мы прощаемся до следующих новых музыкальных и человеческих открытий. Да, Татьяна Федоровна?
Большое всем спасибо за внимание. Поздравляю с праздником всех и надеюсь, на будущих встречах мы еще с вами поговорим о музыке.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим всех соборно помолиться о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Евгения, Юлии, Дмитрия, Андрея, Надежды, Маргариты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи, Нины, Юлии, Андрея, Ирины, Виктора, Елены, Евгении, Татьяны, Галины, Юрия, Валентины, Ивана, Ирины, Татьяны, Валентины, Ларисы, Людмилы, Анны, Татьяны, Михаила, Валентины, Михаила, Татьяны, Галины, Галины, Глафиры, Руслана, Людмилы, Оксаны, Ивана, Елены.
Oh.